Сергей Нечаев. Наполеон. Глава первая. Корсиканец душой и сердцем. Будущий император родился 4-15 августа 1769 года на Корсике, в Аяччо, вскоре после того, как остров перешел во владение французов. Здесь и далее, если дата приводится в двух вариантах, то вторая стоит по григорианскому календарю, а первая — по старому юлианскому календарю. Даты, приведенные в одинарном варианте, даются по григорианскому календарю. В 1765 году, за 4 года до рождения Наполеона, остров посетил шотландский писатель Джеймс Босуэлл. Увиденное привело его в восторг, и он написал: «Аяччо — прекраснейший из городов Корсики. Там множество очень приятных улиц, красивых садов, дворец генуэзского губернатора. В этом городе живут благороднейшие из островитян, имеющие тесные сношения с французами». А через 3 года корсиканцам, которых было всего 140 тысяч человек, пришлось иметь с французами, которых было 28 миллионов человек, гораздо более тесные отношения, чем того желало большинство жителей острова. Остров был передан Франции за долги Генуи, не нашедшей возможности своими силами подавить национальное движение корсиканцев. Позднее сам Наполеон рассказал о своей матери. Она возвращалась домой из церкви, когда почувствовала схватки, и она едва успела войти в дом, когда родился я, не на кровати, а на груди ковров. Договор между Францией и Генуей был заключен 15 мая 1768 года, и юридически остров стал французским. Корсиканцы возмутились, и победить сторонников харизматичного вождя островных националистов Паскуале Паоли французским войскам удалось лишь в мае 1769 года. Иными словами, французская власть утвердилась на Корсике фактически лишь за 3 месяца до рождения будущего императора. Наполеон происходил из семьи небогатых аристократов, владельцев дома и нескольких участков земли. Их итальянское происхождение шло из Сарцаны, небольшого городка на территории Генуи, откуда их предок Франческо переехал в Аяччо в 1514 году в качестве простого наемника. Карло Буонапарте, отец Наполеона, работал судебным заседателем, благодаря чему имел неплохой доход. Высокого положения в обществе Карло смог достичь благодаря женитьбе на дочери корсиканского чиновника Летиции Ромалино. У Карло и Летиции родилось 13 детей, но до зрелого возраста удалось дожить только 3 дочерям и 4 сыновьям. Наполеон был вторым из них. Отец Наполеона сначала стоял на стороне Паскуале Паоли, отстаивавшего независимость родины, но после его поражения изъявил покорность французскому правительству и даже сделался фаворитом французского наместника графа де Марбёфа, получил хорошее место и ездил в качестве депутата от корсиканского дворянства в Версаль. Одним из бонусов перехода Карла Буонапарте на сторону Франции стало то, что его сын Наполеон был в 1779 году принят на королевский счет в Бриенскую военную школу. Там он пробыл около 5 лет, а потом был переведен в Парижскую военную школу, где и окончил курс в 1785 году. Инстинкт и любовь к военным делам бессознательно влекли Наполеона к тем наукам, которые были полезнее для его исключительной карьеры, чем вся латынь вместе взятая. Математика, стратегия, тактика и особенно история были его любимыми предметами. Проведя первые 10 лет жизни на родине и едва зная французский язык, Наполеон долгое время оставался, как написал его биограф Артюр Щюке, корсиканцем душой и сердцем, корсиканцем с головы до ног, и он враждебно относился к Франции и благоговел перед своим кумиром Паоли. То есть, что же получается? Наполеон в возрасте неполных 10 лет был привезен в страну, завоевавшую его родину. Он был сыном человека, сражавшегося против французов, и до 10 лет совсем не умел говорить на языке завоевателей. Во всяком случае, чтобы поступить в военное училище, он вынужден был сначала учиться в Атенском колледже, делая упор на изучение французского. Уже там одноклассники не приняли его. Для них все корсиканцы были рабами и жалкими подданными. Еще он имел весьма странное для Франции имя. Дразня его, ребята стали называть корсиканца Наполеона. По-французски звучит как «Напайоне». «Ля Пайоне», что означало «соломинка в носу». И как должен был чувствовать себя маленький корсиканец, из которого насильно хотели сделать француза, да еще среди одноклассников, относившихся к нему свысока и подсмеивавшихся над его выговором и над его странным именем. Да это просто приводило Наполеона в бешенство. Кроме того, он был беден. Так что было множество поводов, чтобы Наполеон стал лучшей кандидатурой в школьные мальчики для битья. Но не тут-то было. У немецкого историка Эмиля Людвига читаем. «Молчаливый мальчик, замкнутый, чурающийся общения со сверстниками. Никакие наказания на него не действуют, и учителя, покачав головой, отступают, говоря, этот мальчик сделан из гранита, но внутри у него вулкан. Он создал свой собственный мир, и, болезненно реагируя на всякое нарушение личной свободы, не намерен туда никого пускать». В Бриенском военном училище и позднее, во время обучения в Парижской военной школе, Наполеон окажется среди представителей высшей французской аристократии. И унижения, которым они его подвергнут, не пройдут для него бесследно. Ему постоянно приходилось защищаться, одному против всех. И чтобы быть с ними на равных, ему просто необходимо было быть лучше них. «Мысль, что я не первый ученик в классе, была для меня непереносима», — вспоминал позднее Наполеон. Обостренное чувство собственного достоинства приведет его после непримиримых школьных драк сначала в ряды борцов за корсиканскую независимость, а затем уже во французскую революцию. В конце концов, он станет великим завоевателем. Впоследствии он будет с насмешкой, как оно того и заслуживает, относиться к верноподданническим попыткам установить его происхождение от Карла Великого или же от Юлия Цезаря. Он будет отказываться даже от своих безусловных предков, имеющих, несомненно, благородное происхождение. Все свои достоинства он будет относить к своим личным заслугам. И это было не проявление скромности. Такого у Наполеона не было вовсе, а честолюбием, ибо это доминировавшее в нем чувство отражалось во всем его существе. 1 сентября 1785 года Наполеон начал военную службу в чине лейтенанта артиллерии. Глава 2. От лейтенанта до генерала за 8 лет. Как известно, Наполеон всегда придавал огромное значение качеству своего офицерского корпуса, установив строжайший контроль над чинопроизводством и очистив армию от случайных людей, которых на высокие должности занесло бурными волнами революции. В своей книге «Армия Наполеона. Историк Соколов» справедливо замечает, что, способствуя быстрому продвижению по службе талантливых людей, Наполеон одновременно желал сделать все, чтобы случайность или связи не могли занести на высокий пост человека, не понюхавшего пороха и не послужившего в младших чинах. В частности, императорским циркуляром от 5 мая 1805 года устанавливалось, что капитаном мог стать только офицер, имевший минимум 8 лет службы, а полковничье звание нельзя было получить без длительного командного стажа в войсках. Поэтому средний возраст полковников в армии Наполеона в 1805 году составлял 36 лет, а в 1814 году – более 42 лет. Но средние цифры – это для средних людей. Наиболее выдающиеся военачальники становились полковниками и генералами гораздо более молодыми, особенно в годы постреволюционной эйфории. Рассмотрим это на примере будущих маршалов империи, ставших генералами в 1792-1794 годах. Статистика великих значительно опережает средние показатели. Так, например, Жан Лан стал полковником в 24 года, Николай Жан-де-Сье-Сульт и Мишель Ней в 25 лет, Эммануэль Груши в 26 лет, Жак Макдональд в 27 лет, Клод-Виктор Пиарен в 28 лет, Гийом Брюн и Лоран де Сен-Сир в 29 лет. Позже всех в 35 лет стал полковником Андре Массена, однако быстрее всех маршалов получил следующее воинское звание бригадного генерала, всего через 5 дней после своего утверждения в чине полковника. Виктор стал генералом через 2 месяца, Сен-Сир и Сульт через 5 месяцев, Макдональд через 6 месяцев, Груши через 7 месяцев, Брюн через 10 месяцев и так далее. Самыми молодыми генералами из всех будущих маршалов стали Сульт и Груши, которым не исполнилось и 26 лет. На этом фоне весьма странно выглядит тот факт, что сам Наполеон получил генеральский чин в 24-летнем возрасте, причем с нарушениями всех принятых тогда норм, а также перепрыгнув сразу из майоров в генералы и ни одного дня не пробыв в чине полковника или шефа бригады. Офицерская карьера Наполеона воистину уникальна. Окончив военную школу в 16 с небольшим лет и получив в сентябре 1785 года лейтенантские эполеты, он был направлен, как теперь говорят, распределен, в королевский артиллерийский полк де ля Фер, стоявший гарнизоном в Валансе. Наполеону приписывают такие слова: «Лишь портупея принадлежит Франции, а остриё шпаги принадлежит мне». Говорил он так или нет, неважно. Важно другое. В 16 лет он стал лейтенантом, и он будет носить мундир всю жизнь, лишь ненадолго меняя его на штатское платье. Прибыл в полк Наполеон 5 ноября 1785 года, но уже в конце августа следующего года, то есть всего через 9 месяцев службы, он получил полугодовой отпуск и уехал на Корсику. Там весной 1787 года Наполеон заболел лихорадкой и добился продления отпуска еще на 6 месяцев. Но и по окончании этого срока Наполеон не вернулся в полк, а подал новое прошение о продлении отпуска, якобы в связи с участием в собрании корсиканских сословий для заявления о правах своей семьи. Новый отпуск продолжался с 1 декабря 1787 года по 31 мая 1788 года, и лишь в июне 1788 года лейтенант Наполеон Бонапарт явился к месту службы. К этому времени его полк уже был передислоцирован в Аксон, маленький городок в Бургундии. Историк Жан Бенвиль в связи с этим пишет: «Это были каникулы. Он сделал так, что они длились 20 месяцев, ссылаясь последовательно то на здоровье, то на семейные дела. Более полутора лет. Это много, тем более для жизни, которая кажется столь короткой и стремительной». Великая французская революция так подействовала на Наполеона, что он вновь попросился в отпуск и, несмотря на тревожность обстановки, получил его в августе 1789 года. Время с октября 1789 года по конец января 1791 года он вновь провел на Корсике, даже не позаботившись о законном продлении отпуска. Фактически он просто дезертировал из армии, но, как ни странно, его не только не наказали за это, но и даже выдали жалование за прогуленные месяцы. 1 апреля 1791 года Наполеон был произведен в старшие лейтенанты и переведен в 4-й Гренобльский артиллерийский полк. Там, не прослужив и 10 месяцев, он снова стал проситься в отпуск. Непосредственный начальник возмутился и отказал Наполеону. Но упрямый корсиканец решил не сдаваться и обратился лично к генерал-лейтенанту артиллерии Жану Пьеру Дютюю. Вопреки всем правилам военной службы, отпуск на 3 месяца был получен, и Наполеон снова уехал к себе на Корсику. После этого во Францию он вернулся лишь в июне 1793 года. И нас в данном случае совершенно не интересует, чем он занимался у себя на родине. Не избежать бы прогульщику серьезного наказания, но в Гренобле Наполеон случайно встретил младшего брата своего бывшего покровителя, генерала Дютюя. Генерал Жан Дютюй был только что назначен начальником артиллерии армии, стоявшей на юге Франции, и он взял Наполеона к себе адъютантом. Бесспорно, генерал тогда здорово выручил Наполеона, за что ему позднее в воспоминаниях последнего было даровано определение «он был добрый малый». Это выглядит удивительно, но 8 марта 1793 года, так и не успевший толком послужить в полку и понюхать пороху Наполеон Бонапарт, был уже капитаном артиллерии. А ведь это было немирное время, и Франция только и делала, что отбивалась от наседавших на нее со всех сторон врагов. Для справки отметим, что к этому времени будущие маршалы Никола Удино и Жан Жюно, например, уже успели отличиться в сражениях и были тяжело ранены, а Лефевр был дважды ранен и один раз контужен. Также небезынтересно будет отметить, что, например, будущий маршал Жан-Матье Серюрье, человек долгой совести, отважный и далекий от интриг, целых 17 лет не мог продвинуться дальше лейтенанта, а ведь он принимал участие в 7-летней войне и в одном из боев получил крайне неприятное ранение в челюсть. По-настоящему капитан Наполеон Бонапарт начал военную службу лишь под Тулоном, куда он прибыл 12 сентября 1793 года. 18 октября он был назначен командиром батальона, майором 2-го артиллерийского полка в осадной армии генерала Карто. Читая подобную биографию, можно полностью согласиться со словами отца в ту пору сержанта Жюно, который в ответ на сообщение сына о том, что ему предложено стать адъютантом Бонапарта, с удивлением сказал: «Бонапарт? Что такое Бонапарт? Где он служил? Никто этого не знает». О поведении Наполеона под Тулоном историк Жак Бенвиль отзывается следующим образом: «Не нужно преувеличивать впечатление, которое произвели его военные таланты. Легенда о великом Наполеоне под Тулоном появилась позже, причем значительно позже». Как бы то ни было, 19-30 декабря 1793 года при активном участии начальника артиллерии Тулон был взят, а через неделю конвент устроил по этому поводу невиданный национальный праздник. Биограф Наполеона Манфред отмечает, для поколений молодых людей 19-го столетия Тулон стал символом резкого и стремительного поворота судьбы. Толстой нашел слова, точно определявшие смысл Тулона. То был первый путь к славе. Тулон вывел Наполеона Буонапарта из рядов множества офицеров, о существовании которых знали лишь товарищи по полку, полковой командир и скучающие барышни маленьких городков. Его имя узнала страна. И в самом деле, репутация артиллериста Бонапарта после взятия Тулона оказалась на высочайшем уровне. Этому способствовало множество факторов. И то, что генерал Карто был по образованию простым художником, ничего не смыслившим в фортификации и ведении осадных работ, и то, что комиссаром Комитета общественного спасения, во многом определившим эту самую репутацию, был земляк Наполеона Кристофана Соличетти, и многое-многое другое. Генерал Дюгамье, сменивший Карто на посту командующего армией, представив Наполеона к повышению по службе, кстати сказать, по запросу все того же корсиканца Соличетти, написал в Комитет общественного спасения следующие строки: «Наградите и выдвиньте этого молодого человека, потому что если по отношению к нему будут неблагодарны, он выдвинется сам собой». 23 декабря 1793 года, 3 января 1794 года, Наполеон полномочиями опьяненных тулонским триумфом народных представителей был сразу номинирован в бригадные генералы. Согласно принятой процедуре, после этого ему необходимо было направить в военное министерство свой послужной список, что было обязательно для подтверждения генеральского чина. Но что было писать, если со дня выпуска из военной школы майор Наполеон Бонапарт только и делал, что отпрашивался в отпуск, болел да занимался личными делами у себя на Корсике? Да, без сомнения, Тулон — это большой успех. Да, под Тулоном у Наполеона была заметная должность, и проявил он себя весьма хорошо. Но это всего лишь 3 месяца из 8 лет так называемой военной службы. Для получения генеральского мундира нужно было нечто большее. Для примера отметим, что в мае-декабре 1793 года генералами стали будущие маршалы Брюн, Виктор, Даву, Жордан, Лефевр, Макдональд, Массена, Жеро, Периньон и Серюрье. При этом Брюн уже успел повоевать в Северной армии и был членом военного комитета конвента. Виктор и Массена также отличились под Тулоном, командуя штурмовыми колоннами. Даву отличился в Северной армии. Он захватил в плен помощника, перешедшего на сторону австрийцев, генерала Дюмурье, и в Вандее. Жордан участвовал в войне за независимость колоний в Америке, сражался в Северной армии при Жемаппе и Нейрвиндене, был ранен в грудь при Онтскотте, выиграл сражение при Ваттини. Периньон сражался в Восточно-Пиренейской армии и был ранен. Лефевр был 3 раза ранен и получил медаль от мэра Парижа. Макдональд отличился в сражении при Жемаппе. Жеро послужил в прусской и неаполитанской армиях, а также в Восточно-Пиренейской армии. Серюрье участвовал в 7-летней войне, был ранен в челюсть при Варбурге, заслужил репутацию специалиста по горной войне в Приморских Альпах. Следует отметить, что Виктор и Груши от момента поступления на военную службу шли к генеральскому чину 12 лет, Периньон — 13 лет, Жордан — 14 лет, Массена — 18 лет, Ажеро — 19 лет, Лефевр — 20 лет, Мансей — 25 лет, Келлерман — 36 лет, Серюрье — 38 лет. Тот же будущий маршал Келлерман стал генералом в 53 года, что в те времена считалось чуть ли не пенсионным возрастом. У Наполеона ничего этого не было и быть не могло, но зато имелись влиятельные покровители, а также весьма богатое воображение и искренняя убежденность в том, что успех оправдывает любые, в том числе и не самые благородные средства. Как говорится, спасибо революции, спасибо новым порядкам. В самом деле, Наполеон оказался типичным продуктом этих самых новых порядков, выдвинувших на передний план массу новых людей, многие из которых не имели бы ни малейшего шанса при Бурбонах. И, кстати сказать, не только из-за своего низкого происхождения, но и из-за полного отсутствия объективных предпосылок. И Наполеон никогда не забывал, что обязан своей удачей революции. По поводу послужного списка Наполеона, фактически сфальсифицированного им самим, американский историк Вильям Миллиган Слоан замечает: «Бонапарта считал совершенно излишним оставлять на пути к своему производству в генеральский чин какие-либо камни преткновения, поэтому в послужном списке, посланном в Париж, он показывает, будто вступил в службу более чем годом раньше, чем это случилось на самом деле, не упоминает о таких фактах, которые могли бы быть истолкованы в неблагоприятную для него сторону. Утверждает, будто при взятии Магдалены командовал батальоном и в конце концов категорически отрицает, что когда-либо считался дворянином. Короче говоря, Наполеон послал в военное министерство свой послужной список, изобиловавший неточностями. Он прибавил себе несколько месяцев службы и чрезмерно преувеличил свои заслуги. А что касается дворянства, то его теперь пришлось отрицать, хотя в свое время отцу Наполеона доказательство аристократического происхождения стоило немалых трудов и расходов. Но времена изменились, и то, что еще несколько лет назад считалось большим плюсом, служило теперь помехой для дальнейшей карьеры.